эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 января, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 часа, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: уйдет ли в отставку Михаил Саакашвили? Политические итоги Южной Осетии. Праздники без звезд. Подробнее об этом слушайте в ближайшем части нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Косово запретили президенту Сербии Томиславу Николичу посетить районы проживания этнических сербов во время православного Рождества. В столице Эфиопии Аддис-Абебе возобновился суданский саммит. Барак Обама предупредил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе новых бюджетных перебирательств. Власти Косово запретили президенту Сербии Томиславу Николичу посетить районы проживания этнических сербов во время православного Рождества. Приштинская газета «Экспресс» процитировала слова косовского вице-премьера Хайридина Кучи, который заявил, что Николичу разрешат визит, только если Белград допустит делегацию Приштины в Южную Сербию, где большинство населения албанцы. Сербская православная церковь отмечает Рождество по юлианскому календарю в ночь на 7 января. В столице Эфиопии Аддис-Абебе возобновился суданский саммит. Лидеры Судана и Южного Судана Омар аль-Башир и Салва Киир обсуждают самые острые проблемы двусторонних отношений. Среди них распределение доходов от продажи нефти, обеспечение безопасности, урегулирование территориальных споров. На повестке дня также вопрос о демаркации границы между двумя государствами, который так и не решен со времени заключения мирного договора в 2005 году, положившего конец внутрисуданского конфликта и предусматривающего создание в 2011 году нового государства Южный Судан. Президент США Барак Обама предупредил, что после недавних ожесточенных споров в Конгрессе по законопроекту о недопущении ситуации фискального обрыва Соединенные Штаты не могут позволить себе новых бюджетных препирательств. В своем субботнем заявлении, переданном в том числе по радио, Обама отметил, что подписанный им в четверг закон по фискальному обрыву лишь еще один шаг к решению стоящих перед страной проблем в экономике и налоговой системе. Комментарий американского лидера, как отмечают агентства, появился незадолго до начала обсуждения демократами и республиканцами в Конгрессе возможности повышения порога госдолга. В 2011 году длительное и напряженное обсуждение законодателями законопроекта по разрешению ситуации с госдолгом привело к снижению американского кредитного рейтинга.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский журнал Foreign Affairs назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным политиком мира. Таким образом, опровергнуто соответствующее сообщение, появившееся в пятницу в российских агентствах. По информации русской службы BBC, ссылающейся на редакторский блог Foreign Affairs, журнал не составлял ежегодный рейтинг самых влиятельных политиков, а опубликованный список – частное мнение одного из постоянных авторов издания Иэна Бремена, американского эксперта, основателя и президента консалтинговой компании Eurasia Group. Он, в частности, пишет, что ни один из мировых лидеров сегодня не сосредоточил в своих руках столько региональной власти, сколько Путин. При этом Тремер отмечает, что российский лидер теряет популярность. Офис иракского президента Джаляля Талабани передал в субботу, что врачи берлинской клиники, куда политик был доставлен более 2 недель назад, наблюдают положительную динамику в состоянии своего пациента. 79-летний Талабани вылетел на лечение в Германию после перенесенного инсульта. На днях французская газета «Фигаро» передала информацию, что иракский президент находится в состоянии клинической смерти. Представители Талабани назвали сведения абсолютно безосновательными, охарактеризовав ситуацию со здоровьем президента как обнадеживающую. Болезнь курдского политика, по мнению экспертов, усилила опасения относительно ближайшего будущего страны, в которой уже несколько дней продолжаются массовые протесты суннитов против ущемления их прав правительством, возглавляемым шиитами. На северо-западе Пакистана при нападении неизвестных убиты двое участников гуманитарной миссии, занимавшихся проектом в сфере образования в провинции Хайбер-Пахтунхва. Закир Хусейн, руководитель проекта в составе благотворительной миссии Алхимацум Фундейшн, а также его водитель были обстреляны двумя неизвестными, скрывшимися на мотоцикле. Во вторник на этой неделе в Пакистане были убиты еще 7 гуманитарных работников. Их гибель связывают с недавними нападениями на участников кампании по вакцинации жителей Пакистана от полиомиелита. Друг индийской девушки, скончавшейся после избиения и группового изнасилования, подверг критике действия полицейских и прохожих, которые, по его словам, проявили безразличие и равнодушие к нуждавшимся в помощи людям. В интервью телеканалу The News молодой человек, жестоко избитый вместе с девушкой в автобусе в Дели и впоследствии выброшенный на улицу 16 декабря, утверждает, что тем вечером к ним, полуголым и окровавленным, никто из прохожих даже не подошел. А полицейские, прибывшие спустя какое-то время на место в трех автомобилях, долго выясняли, кто именно будет заниматься пострадавшей парой. Друг девушки также утверждает, что вместо того, чтобы срочно доставить пострадавшую в ближайшую клинику, ее отвезли в расположенную значительно дальше государственную больницу. В правоохранительных органах отвергли предположение, что если бы полицейские действовали быстрее, жизнь девушки удалось бы спасти. 23-летняя студентка в итоге скончалась от полученных травм в клинике Сингапура. Жестокое убийство вызвало массовые протесты по всей стране с требованием к властям ужесточить наказание для насильников и принять меры по обеспечению безопасности женщин.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Население Грузии в новогоднюю ночь поздравили сразу три самых влиятельных лица в государстве. По традиции, прямо перед полуночью с речью к народу обратился президент Михаил Саакашвили. Свои поздравления также озвучили премьер-министр Бедзины Ивинишвили, грузинский патриарх Илия II. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Президент Саакашвили выступил со своим обращением к грузинскому народу прямо перед полуночью. Его выступление, которое длилось целых 13 минут, классическая новогоднюю речь, напоминала весьма отдаленно. Он мало говорил о пожеланиях, мечтах и шампанском, зато много о политике и внутренних грузинских проблемах. Собравшиеся за праздничными столами, граждане Грузии смогли ознакомиться с новым планом президента по урегулированию политического противостояния с коалицией «Грузинская мечта». План состоит из 5 основных пунктов: прекращение агрессивной риторики с обеих сторон, отказ от практики арестов грузинских оппозиционеров, сохранение партнерских отношений Грузии с Западом, ослабление давления на органы местного самоуправления и восстановление доверия бизнеса к стране. За считанные минуты до Нового года Саакашвили напугал собственное население возможной эскалацией напряжения в Грузии, которое может перерасти в гражданское противостояние и хаос. Он обвинил команду Бедзины Иванишвили в отсутствии желания улучшить социальные условия жизни населения.
Вместо того, чтобы улучшить социальные условия и выполнять данные народу обещания, новое правительство, к сожалению, борется за усиление своих политических позиций и полное уничтожение оппозиции и политической конкуренции.
По словам президента, демократическая передача власти была большой победой для Грузии, однако он уточнил, при этом история знает много примеров того, как демократически избранная власть использует свою силу для уничтожения все той же демократии. Во время выступления президент нашел в себе силы критически взглянуть и на самого себя. Он призвал оппонентов отказаться от языка ненависти и агрессии в дискуссиях, заявив, что это касается и его самого. Впрочем, на этом самокритика кончилась. Под конец своего затянувшегося послания Саакашвили призвал отнестись к его плану со всей серьезностью, так как это не новогодний тост, но и не ультиматум. Едва грузинское население успело переварить послание президента и перейти к шампанскому и оливье, как телеканалы начали транслировать новогодние пожелания лидера грузинского правительства, премьера Иванишвили. В отличие от президента, глава кабинета был краток, его речь длилась всего 5 минут и звучала намного оптимистичнее. Иванишвили не преминул пройтись и по прошлой власти, назвав ее системой лжи и насилия, а также обвинив в использовании избирательного правосудия и политических расправах. При этом лидер грузинской мечты подчеркнул, что 2013 год будет тяжелым, но интересным этапом для страны и годом исполнения наших мечтаний.
За это короткое время наше правительство показало народу приоритеты строительства социально справедливого государства. Мы так запланировали наш бюджет на 2013 год, что он полностью стал ориентированным на нужды народа. Мы должны сделать Грузию привлекательной для инвестиций, что позволит стать стране экономически сильнее.
Говорил Иванишвили о укреплении роли гражданского сектора в стране и о готовности сотрудничать с представителями старой власти. Его реакция на предложенный Саакашвили 5-пунктный план пока неизвестна. Оба послания вышли в записи. Поздравил Иванишвили и грузинских солдат, несущих службу в Афганистане. Правда, тут ему с президентом потягаться сложно. Михаил Саакашвили поздравил контингент лично, исполнив свое обещание отметить Новый год вместе с военнослужащими. Грузинский премьер поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии, выразив надежду на скорое улучшение отношений и строительство общего будущего. Помимо этого, он не забыл обратиться и к рассеянным по всему миру грузинским эмигрантам, которым пожелал вернуться на родину. Об эмигрантах вспоминал и глава Грузинской православной церкви патриарх Илья II, который также появился на телеэкранах в новогоднюю ночь. Патриарх призвал соотечественников вернуться. Речь Ильи II, конечно, была стилистически далека от жесткого формата заявлений грузинских политических лидеров. Он призвал народ заботиться о своих семьях, о своих близких и искать поддержки в вере и молитве. Патриарх обратился и к властям Грузии.
Я обращаюсь к нашему правительству. Будьте едины. Помните, что за вами наша родина, наш народ. Помогайте нуждающимся людям.
Патриарх несколько раз призвал грузинский народ к единению. Свое новогоднее послание он закончил стоя, произнеся молитву и призвав всех обратиться за благословением к своим родителям. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера акции с требованием отставки президента Грузии прошли в ряде городов страны, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Зугдиде. На эту тему с грузинским политологом Сосоц Скоришвили пообщался Демис Паландов.
В Тбилиси вновь обсуждается возможность импичмента президента Михаила Саакашвили. Между тем, премьер-министр Бедзина Иванишвили на пресс-конференции в декабре заявил, что из-за отношения международного сообщества он не поддерживает эту идею и попросил людей с пониманием отнестись к этому. Как вы считаете, не повредит ли имиджу Иванишвили этот поступок? Все-таки неправительственные организации собрали уже 800 тысяч подписей. Это очень внушительное количество.
Это тот случай, когда политики и общество могут относиться по-разному к проблеме и, соответственно, и выражают собственное мнение. Еще задолго до появления Иванишвили в грузинской политике обсуждался вопрос нелегитимности нынешнего президента после 20 января 2013 года, после исполнения 5-летнего срока со дня его инаугурации. И эта идея, она все крепчала в сознании населения, но актуальной ее сейчас сделала позиция самого господина Саакашвили, который практически вдруг после полуторамесячного лояльного тона в отношении нового руководства вдруг стал опять тем же, каким он был предыдущие 8 с лишним лет. И, соответственно, все вдруг вспомнили все те невзгоды, из-за которого партия Саакашвили потеряла, так сказать, власть в стране. Соответственно, я думаю, что будут продолжаться акции, которые будут организованы общественными организациями. Политики будут стараться уходить от прямых ответов на вопросы. Но все-таки легитимность Саакашвили после 20 января будет весьма спорной для большинства грузинского населения. И, соответственно, отношение к его персоне будет проявляться при каждой его попытке представить себя в качестве полноценного президента.
Сосо, насколько я понял, вы не считаете, что имиджу Иванишвили вот это вот согласие не трогать фигуру Саакашвили, не трогать Михаила Саакашвили до октября, не повредит?
И я не могу так категорически утверждать. Конечно, часть населения, которая лично на себя пережила все невзгоды режима Саакашвили, будет иметь в лучшем случае внутренний протест, но это невозможно будет в какие-то рамки сажать, потому что очень многих задела власть личными трагедиями. Прощать может человек, который не так остро связан с выступлениями, которые ассоциируются с именем Саакашвили. Не знаю, каждый будет решать индивидуально, это будет вопросом вообще спора и в самом обществе, но в любом случае не в пользу легитимации Саакашвили на посту президента после 20 января.
Сосо, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к амнистии в отношении чиновников, вот, которые совершили правонарушения в период правления прошлой властной команды? И насколько вообще непопулярным в обществе может оказаться такая амнистия?
Я думаю, что в первую очередь надо разделить экономические преступления от политических. И только когда всезнающий доброжелательный Запад узнает, какое количество экономических преступлений, в первую очередь против собственности отдельных граждан, было содеяно партии Саакашвили, тогда им будет легче говорить о том, что да, идет восстановление справедливости в стране, а не политические, так сказать, погони за общими властями. И в данном случае, конечно, можно говорить о том, что не все чиновники, которые были участниками этих событий, являются их инициаторами. Вот исполнителей можно, конечно, амнистировать, но в том случае, если они признают свои минимум ошибки. А когда руководитель национального движения Грузии говорит, что никто никогда никаких правил в стране не нарушал и вообще никаких преступлений члены национального движения не совершают в стране, конечно, пропадает желание кому-то что-то простить. Поэтому это во многом будет зависеть от самого Саакашвили и его идеологов.
Как, по вашему мнению, насколько вероятно усиление конфронтации, политической конфронтации между властями и оппозицией в ближайший год, например?
Ну, чем больше будет оставаться Саакашвили на посту президента, легитимно или нелегитимно, конечно, тем больше опасности наращивания такого противостояния, потому что реально за некоторыми предложениями властям Саакашвили практически не перестает муссировать вопрос о том, что скоро, очень скоро национальное движение вернется во власть в Грузии. Это подбадривает, конечно, его сообщников, и, соответственно, разговоры о том, что вот в апреле мы вернемся, когда есть двухнедельное окно для возможности по Конституции распустить и парламент, и правительство, конечно, это наращивает противостояние.
С политологом Сосо Саакашвили беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузия замерла в ожидании. Подпишет ли Михаил Саакашвили акт об амнистии, на который он перед Новым годом наложил вето? Михаил Саакашвили против той части законопроекта, которая предусматривает освобождение осужденных за особо тяжкие преступления. На этом фоне вчера Министерство по исполнению наказаний обнародовало список заключенных, помилованных президентом в прошлом месяце. Оказалось, что большинство из тех, кто получил свободу по решению Саакашвили, были осуждены за совершение как раз особо тяжких преступлений. Продолжает Мзия Парисяшвили.
По подсчетам Министерства по исполнению наказаний, за последние два месяца президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал около 1500 заключенных. Заместитель министра Георгадзе был крайне удивлен, когда ознакомился с делами помилованных. Президент, раскритиковавший в пух и прах закон об амнистии из-за его излишнего либерализма по отношению к совершившим тяжкие преступления, сам выпустил на свободу 1100 человек, отбывавших сроки отнюдь не за кражу коробки спичек, 600 за особо тяжкие, 500 за тяжкие. Лишь 250 человек из списка, подписанного президентом, были осуждены за незначительные преступления. Кига Георгадзе недоумевает. Оказывается, президент проявил милость как раз к таким преступникам, которые, как он утверждал, критикуя закон об амнистии, могут значительно ухудшить криминогенную обстановку в стране.
Есть подозрение, не делается ли это все осознанно в связи с грядущей амнистией, чтобы помилованные президентом люди оказались в одной компании с теми, которых коснется амнистии, а потом ввести общество в заблуждение, заявив, что повторные преступления совершили те, которые были амнистированы. Не исключено, что и амнистированные пойдут на новые преступления. Но когда на свободу выходит около 1500 осужденных за тяжкие преступления, естественно, это серьезно обостряет ситуацию.
Делится своими доводами Гига Георгадзе. Президент в основном милует тех осужденных, список которых ему передает Госкомиссия по помилованию. Глава комиссии Елена Тавдурадзе заявляет, что за прошлый месяц по рекомендации комиссии президент помиловал около 1200 человек. Она категорически отрицает, что среди них были осужденные за особо тяжкие преступления.
Когда речь идет об осужденных за убийство, изнасилование, ограбление с насилием, трафикинг или же реализацию наркотиков, мы индивидуально рассматриваем такие дела, и исключено, чтобы комиссия дала рекомендацию таким заключенным. В прошлый раз в список попали несколько осужденных за разбойное ограбление. Но эти люди были впервые осуждены и понесли наказание за то, что отняли мобильный телефон. К тому же у них до освобождения оставался год или меньше.
Пресс-спикер президента Манана Манджгаладзе выражает изумление, как кому-то пришло в голову заподозрить Михаила Саакашвили в желании обострить криминогенную ситуацию.
Безопасность граждан ведь одно из достояний его политики.
В действиях президента не видит никакого подвоха и правозащитница Лия Мухашаври. Она согласна, что раньше Михаил Саакашвили не был столь милосердным. Такого количества помилованных не знают все годы его президентства. Лия Мухашаври происходящее объясняет так.
Думаю, президент в конце своей карьеры старается в какой-то части общества, среди помилованных или членов их семей, приобрести определенное доверие и уважение.
Правозащитницы считают, что совсем не стоит противопоставлять заключенных на помилованных Саакашвили и Иванишвили, когда идет своеобразное деление заключенных, вышедших раньше срока на свободу. Повторное преступление может совершить любой вне зависимости от того, по чьему решению он получил свободу. Главное, чтобы МВД справлялась со своими обязанностями в сложные периоды, отмечает Лия Мухашаври. Срок, когда президент должен подписать законопроект об амнистии, истекает 11 января. В случае отказа парламент намерен прибегнуть к норме, предоставляющей спикеру парламента право по собственному решению ввести в действие закон об амнистии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу наш постоянный автор Дмитрий Маниава. Его текст читает Андрей Бабицкий.
Новый год – праздник, безусловно, жизнеутверждающий. Но кто же нам даст спокойно посидеть? Возмущенный разум грузинских политиков через считанные дни вскипит вихрем яростных атак и сопутствующих флуктуаций. Эти типы опять замахнулись на самое святое, что у нас есть, на Конституцию. И будут кромсать ее, как новогоднего поросенка. Есть такой обычай. Не то чтобы древний и красивый, но весьма актуальный. Основной закон был принят 17 лет назад, но правили его чаще, чем Конституцию США за два столетия. Его перекраивали и в 2004-м, когда президента наделили полномочиями под стать египетским фараоном, и в 2010-м, когда власть была перераспределена в пользу премьер-министра и парламентского большинства. Оба раза Конституцию подогнали под тактические интересы Саакашвили и его партии. И жили бы они долго и счастливо, но нашла коса на камень, а стекло на кирпич. Парламентские выборы были проиграны, и эти изменения обернулись против националов. Но не все так просто. Основные поправки 2010 года войдут в силу в октябре 2013, а пока президент сохраняет возможность хоть завтра перечеркнуть результаты выборов, отправить правительство в отставку и укомплектовать новый кабинет угодными ему кандидатурами, что само по себе какая-то абсолютистская дикость. Именно по этой причине Тришкин кафтан Конституции будут латать в очередной раз. Грузинская мечта, дабы ее не обвинили в узурпации власти, оставит за Саакашвили право разогнать правительство и даже парламент после того, как тот трижды выразит недоверие новому кабинету. Суть изменений в том, что рычаги власти не перейдут моментально в руки новоназначенных министров, как это предусматривает действующая модель. И старое правительство будет работать до тех пор, пока парламент не утвердит новое. На практике это означает, что Саакашвили и его ставленники ни при каком раскладе ни на мгновение не получат контроля над силовиками и репрессивным аппаратом, вокруг которых, собственно, и ведется вся эта игра. Эти изменения полностью обезоружат Саакашвили, но внести их в Конституцию до начала февраля по процедурным причинам не получится. А значит, январь будет очень нервным, так как Саакашвили может попытаться воспользоваться возможностью, которую вырывают у него из рук. На первый взгляд это безумие, поскольку ресурсов для переворота, будь он хоть трижды подкреплен буквой закона, у националов нет. Их рейтинг после выборов, судя по опросам известных американских организаций, усох аж на 3/4. Ни западные союзники, ни местные силовики подобных художеств не одобрят. Шансы на удержание власти после отставки правительства Иванишвили эфемерны, даже если националам удастся установить формальный контроль над силовыми структурами, они столкнутся с таким масштабным протестом и уличными акциями, погасить которые удастся разве что с помощью тотальных репрессий и ковровых бомбардировок. Но, размышляя обо всех этих, безусловно, объективных предпосылках, грузинские аналитики редко обращаются внимание на один нюанс. Парадоксальным образом, определенные дивиденды Саакашвили может принести не только практически недостижимая победа, но и более чем ожидаемое поражение. Можно смириться и паутиному дохромать до неизбежного ухода с поста. Но если отправить правительство в отставку, для чего потребуется найти или, скорее, создать очень вескую причину, это вынудит мечту вывести сторонников на улицу и удержать власть с их помощью. При этом, с очень большой вероятностью, закон с формальной точки зрения будет нарушен. Саакашвили, безусловно, потерпит поражение, но при этом ему удастся отчасти девальвировать легитимность нового руководства и обвинить его в узурпации власти с помощью толпы, тем самым создавая задел для реванша в будущем. Что самое интересное, никакими юридическими последствиями подобная авантюра лидеру национального движения не грозит. Главное для него не пересечься с разъяренными демонстрантами. Рискнет ли Саакашвили использовать возможность, которой через месяц у него не будет? Так или иначе, возник еще один повод подумать о том, что варварское отношение к Конституции ни к чему хорошему не приводит. За последние десятилетия она превратилась в нагромождение спорных пунктов, часто находящихся в скрытом противоречии друг с другом, а то и в явном. К примеру, в первом пункте 70-й статьи Конституции сказано, что президент избирается сроком на 5 лет, а 9-й пункт той же самой статьи назначает выборы на октябрь, оставляя тем самым Саакашвили на посту на 9 дополнительных месяцев. Это приводит к неизбежному нарушению упомянутого выше первого пункта, в соответствии с которым его полномочия истекут 20 января, о чем, кстати, ему скоро напомнят голоса с улицы. И даже если январский кризис будет преодолен с минимальными потерями, проблемы останутся, поскольку нынешняя конституция Грузии рождена не демократией, а цезаризмом, что делать дальше не совсем понятно. Впору просить Деда Мороза написать нам новую конституцию и вынести ее на всенародное обсуждение.
Андрей Бабицкий читал текст Дмитрия Маниава.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугайтесь. Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». На нашем сайте эхокавказа.ком вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня 5 января, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге – половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, глава Союза грузин России Михаил Хубутия прибыл в Грузию после многолетней паузы. Хубутия заявляет, что его главной целью является построение моста дружбы между Грузией и Россией. По его словам, встреча с премьер-министром Бедзиной Иванишвили не входит в его планы во время пребывания в Грузии. 7 июня 2012 года Михаил Хубутия вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте России. С 2007 года является президентом Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России», известной своей пророссийской политикой и поддержкой изменения прозападного курса Грузии, информирует «Грузия онлайн». Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Сергей Кокоев награжден орденом святителя Николая Чудотворца второй степени. Об этом сообщил полковник войскового казачьего общества Центральное казачье войско Вячеслав Дурасов, информирует ИАРЕС. По словам Дурасова, Кокоев награжден орденом по инициативе атамана войскового казачьего общества Центральное казачье войско казачьего генерала Валерия Налимова. Он получил награду за активное участие в защите Южной Осетии в ходе грузинской агрессии 2004-2008 годов и деятельности в развитии и укреплении православия в республике. Кокоев также является директором Юго-Осетинского некоммерческого фонда возрождения православия. Возглавляемый им фонд совместно с Аланской епархией принимает активное участие в благоустройстве территории Джермского храма святого великомученика Георгия Победоносца и проведении реставрационных работ в храме святителя Николая Чудотворца на северо-восточной окраине Цхинвали. Относительно контингента грузинских вооруженных сил в Афганистане будут приняты все необходимые меры безопасности, чтобы такая трагедия в будущем больше не повторилась, заявил журналистам министр обороны Ираклий Аласания, выразивший сегодня, 5 января, в Сионском соборе в Руставе соболезнования семье погибшего в Афганистане грузинского сержанта Георгия Кикадзе. По его словам, расследование произошедшего предположительно завершится в ближайшее время. Георгий Кикадзе служил в ВС Грузии с 2009 года. В Афганистан для участия в миротворческой миссии он был направлен в октябре 2012-го. Кикадзе похоронили сегодня в Руставе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Посол США в Грузии Ричард Нордланд приехал, чтобы выразить соболезнования семье погибшего сержанта.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Информация о том, что Грузия намерена сменить послов в 18 странах мира, не соответствует действительности. Об этом глава МИД Грузии Майя Панджикидзе заявила на вчерашнем брифинге. Однако при этом она сообщила, что Грузия действительно намерена отозвать 10 послов, в том числе и тех, кто служит интересам национального движения. Администрация президента во второй половине дня заявила, что согласна отозвать тех послов, которые не устраивают новое правительство. Подробности у Ноны Суварян.
Делать пояснения по поводу ротации грузинских дипломатов главе МИД Грузии пришлось после поднявшегося в СМИ шума. Как заявила Майя Панджакидзе, к этому моменту она подписала приказ о смене лишь 5 послов Грузии. Однако тут же отметила, что это обычный порядок. Средний срок работы дипломата на одном месте составляет 3-4 года. Работать с новой властью отказались послы в США, Италии и ООН Тимур Якубашвили, Коте Габашвили и Александр Ломая. На сегодняшней пресс-конференции глава МИД также заявила, что отправила в Совбез список имен дипломатов, которые должны быть отозваны. Панджакидзе назвала 2 причины, из-за которых она считает необходимым сменить глав посольских миссий.
Первая причина – это важные посольства. Их необходимо укомплектовать такими людьми, которые будут правильно проводить политику нового правительства и которые не служили партийным интересам национального движения.
О каких именно странах идет речь, Панджакидзе не уточнила, однако уже можно говорить с высокой степенью точности, что в списке, отправленном в Совбез, фигурирует имя посла в Бельгии и Люксембурге и главы миссии Грузии в Евросоюзе Саломе Самадашвили. Срок исполнения ее обязанностей истекает через 2 года. Однако глава МИД считает недопустимым, чтобы один и тот же человек выполнял обязанности посла в течение 10 лет. То, что новая власть желает расставить на важных внешнеполитических рубежах своих людей, Саломе Самадашвили прекрасно понимает и считает это абсолютно логичным. Однако...
Но я не разделяю претензии в мой адрес. Лучше меня на эти претензии отвечает письмо, под которым подписались 18 членов Европарламента, представители всех политических фракций. Среди них и политическое руководство либеральной партии, которая является партнером партии, входящих в грузинскую мечту. Они заявляют, что в течение 7 лет я служила своей стране и сделала многое для налаживания отношений между Грузией и Евросоюзом.
При этом Самадашвили и так собиралась оставить должность, но в ноябре после саммита в Вильнюсе. Стоит отметить, что недовольство грузинскими послами представители новой власти выражали неоднократно. Они обвинили нанятые прошлым правительством лоббистские компании грузинских дипломатов в том, что после выборов в иностранной прессе появились статьи с критикой действий нового руководства. С аналогичными замечаниями выступил целый ряд представителей западного политического истеблишмента. Как заявил один из лидеров большинства Леван Бердзанишвили, решение о смене послов своевременное и политически оправданное.
Как должен работать министр, если посол ему не подчиняется? Например, не встречает премьер-министр в аэропорту. Мне было обидно, как гражданину. Представьте, премьер-министр прибывает с первым визитом, а послы игнорируют его. Видите ли, нет времени. Саакашвили, который приехал на партийное собрание, интересовался больше.
Заявил Бердзанишвили, имея в виду визит Бизина Иванишвили в Брюссель, когда Саломе Самадашвили не нашла времени, чтобы встретить премьера в аэропорту. Заявление Майи Панджакидзе о том, что ротация коснется в том числе и тех, кто обслуживал интересы национального движения, а так называемые карьерные дипломаты сохранят свои должности, парламентское меньшинство сочло недопустимым, говорит Давид Дарчиашвили.
Грузинскому государству всего 20 лет, так что разобраться, кто в 20-летней стране карьерный, а кто не карьерный, дипломат, очень сложно. Тогда я просто спрошу, является ли госпожа министр карьерным дипломатом в полном смысле этого слова?
Администрация президента решила без всякого боя сдать свои позиции. Ближе к вечеру администрация президента сделала заявление о том, что она пойдет навстречу всем пожеланиям МИД относительно замены дипломатических работников. Но у нас Суваряна Хакавказ от Тбилиси.
По мнению юго-осетинских экспертов, ушедший год для самопроглашенной республики оказался насыщенным важными политическими событиями и позитивными переменами, рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению председателя Юго-Осетинской политической партии «Отчизна» Вячеслава Габозова, главное в ушедшем году – это окончание затяжного политического кризиса, связанного с президентскими выборами. По мнению эксперта, они были рекордными и по количеству кандидатов, и по количеству темных технологий, которые продемонстрировали местная власть и российские кураторы. А беспрецедентная отмена итогов ноябрьских выборов президента едва не привела к открытому противостоянию власти и общества. Но, к счастью, считает эксперт, республика избежала наихудшего развития событий. Башкирии. Победа на президентских выборах Леонида Кибилова в апреле этого года положила конец затяжному политическому кризису, говорит Вячеслав Габозов.
Марафон окончательно показал, насколько система в Южной Осетии, в общем-то, неэффективна, расположена кризисами, насколько назрели перемены в государстве Южной Осетии. Ну, главные вышли, можно сказать, достаточно хорошо из кризиса. Во всяком случае, все разрешилось мирным путем в определенных рамках законности, и не произошло сползания кризиса вот за ту черту, после которой была бы пройдена точка невозврата.
По мнению спикера Юго-Осетинского парламента Станислава Кочеева, главное политическое событие уходящего года – это встреча президента России Владимира Путина и президента Южной Осетии Леонида Кибилова в Москве.
Ну, самым значимым, я считаю, официальный визит нашего президента в Москву, его встреча с Путиным и достигнутые договоренности во время встречи. Это наиболее важное событие этого года. Руководство России подтвердило свою приверженность тем позициям, которые она заняла по итогам 2008 года, и процессу восстановления, процессу реабилитации нашего общества и стратегическое партнерство нашей страны.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев, как бывший чиновник, сосредоточил свое внимание на действиях правительства. Среди важных шагов кабинета, по его мнению, подписаны премьером Хугаевым указ о правопреемственности нормативно-правовых актов. То есть новая власть продемонстрировала, что не отказывается от обязательств предыдущей. И это, по мнению Джусоева, является стабилизирующим фактором. Кроме того, Джусоев отмечает и новый уровень межправительственных отношений с Россией в этом году. Заметно вырос статус межправительственной комиссии. Теперь с российской стороны ее возглавляет вице-премьер Хлопонин. Эксперт также отмечает заметно возросший интерес России к системным реформам в Южной Осетии, как к обязательному условию эффективного восстановления экономики республики. В свою очередь, юго-осетинская власть, считает Алан Джусоев, адекватно отреагировала на эти сигналы.
Самое главное, то, что говорит наши политики, говорят политики российские, говорят председатели межправкомиссии, это во всех выступлениях, они как лейтмотивом идут, об открытости, прозрачности, понятности того, что будет делаться и происходить. И если все это будет исполняться в следующем году, я думаю, мы из того кризиса, который образовался в конце прошлого года, мы из него вылезем.
По мнению юго-осетинского политолога Дины Алборовой, главное в прошедшем году – это позитивные перемены в обществе.
Общество почувствовало больше свободы, и это видно по тем моментам, что начали создаваться и политические партии, больше слышна критика по отношению к представителям властных структур, и общество уже начинает открыто обсуждать какие-то проблемные вопросы, которые существуют. Конечно же, очень важный момент, что сейчас идет подготовка законодательной базы к тому, чтобы снова вернуться к выборности местных органов самоуправления. То, что уже начались какие-то подвижки в отношении демократизации, мы уже потихонечку начали чувствовать. Что будет дальше, покажет время. Но все-таки у меня есть надежда, что дальше будет больше, лучше. Я надеюсь, что мы увидим положительные результаты.
Вот такие события отметили наши эксперты в уходящем году как наиболее важные для Южной Осетии. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мэр Тбилиси Гигиуглава заявил, что в наступающем году не стоит ожидать в Грузии гастролей зарубежных мегазвезд. По крайней мере, за счет бюджета. Сюжет Георгия Галахария перевел Бедзин Рамишвили.
Итак, по словам мэра столицы Гиги Угулава, новогоднего концерта в Тбилиси не будет. Предположительно, и в будущем году не стоит ожидать в Грузии гастролей зарубежных мегазвезд. Во всяком случае, нынешние власти их не станут приглашать, и тогда в этот процесс придется активно включиться бизнесменам и пригласить исполнителей хотя бы такого уровня, как Хулио Иглесиас или Шарль Азнавур, которые выступали здесь в уходящем году. Гиги Угулава посетовал, что часть населения называла организованные властями концерты «ташпандурами». В переводе на русский это примерно означает «низкопробное зрелище». Трудно сказать, какую именно часть общества имел в виду мэр столицы, но если это большинство, то в самом деле появляется надежда, что в будущем дорогостоящие деньги действия массовой культуры сменят не столь высокобюджетные, но качественные образцы отличающегося новизной экспериментального искусства, и что само государство тоже изыщет финансовую возможность помочь этому процессу. Потребность в разнообразии стала заметна уже в начале года в театральных аншлагах. К примеру, она появилась, когда театром имени Шота Руставели и Лондонским национальным театром в сотрудничестве с Британским советом был осуществлен грузино-британский проект «Шехеба» – «Прикосновение». Тогда же, в начале года, в театре киноактера имени Михаила Туманишвили состоялась премьера спектакля «Ромео плюс Джульетта. Судьба в растерянности», поставленного Михаилом Мармариносом. Это было событие, которое можно оценить как одно из самых ярких в грузинской театральной жизни. Ну и что, если отношение к эстетике Мармариноса неоднозначно, и она не всем нравится? Зато она сегодня необычна для грузинского театра. Спектакль длится 4 часа, зритель устает, но все же не может оторваться от сцены, которая просто вторгается в зал, и зал фактически сам превращается в сцену. Между прочим, физическая усталость – это та форма воздействия на зрителя, которую, если хотите, называйте насилием, но она является характерным для Мармариноса почерком. В «Ромео и Джульетте» прежде всего устает актер. Например, ему необходимо забить рот едой или принять не очень удобную позу и так читать монолог. Должен бегать, вертеться, вообще уйти со сцены в зал, слиться со зрителем, вести с ним беседу. Очень сложно играть у Мармариноса, но играть должны все. Вернее, жить, трезветь и мыслить должны все. Однако формальные поиски и эксперименты – это одно, а более активное вовлечение в театральную жизнь, если хотите, повышение роли политического театра – это другое. В этом смысле 2012 год ознаменовался определенными достижениями. В театре Королевского квартала, к примеру, был поставлен «Катцельмахер» Райнера Вернера Фассбиндера. Переведенную Давидом Габуния пьесу поставил молодой режиссер Михаил Чарквиани. Это спектакль о проблемах миграции и агрессии к чужакам. По крайней мере, так остро она в грузинском театре еще не стояла. Насколько актуальна проблема? Ее принесло само время. Искусство 2012 года в Грузии приобрело социальный оттенок. И это касается не только грузинского театра, но и кино. Одним из главных явлений в культурной жизни года можно считать фильм «Русудан Чкония» «Улыбнитесь», премьера которого состоялась на Тбилисском международном фестивале и который будет номинирован на премию «Оскар». Фильм «Русудан Чкония» уже завоевал несколько призов на серьезных фестивалях и был очень хорошо принят зрителем. Это история о женщинах, которые вынуждены принять участие в довольно непристойном телевизионном шоу, что в случае победы могло бы поправить положение их семей. История так понравилась публике, что стало ясно. Она давно ожидала такого кино, которое было у нас в большом дефиците. Тбилисский кинофестиваль, так же, как и фестиваль театральный, оказались самыми удачными проектами года, и прошли они при полном аншлаге. Похоже, успех был обусловлен не только хорошей программой, но и тем, что билеты на киносеанс стоили 2 лари. Само собой разумеется, что и СМИ сыграли свою роль. Обоим фестивалям была обеспечена хорошая реклама. Тем не менее, СМИ продолжают оставаться определенной проблемой для культурной жизни. Афиши на телеканалах или нет совсем, или она предельно скупая. Пресса холодна к новым именам, экспериментам, и это увеличивает дистанцию между публикой и экспериментальным искусством. В уходящем году за пределами внимания СМИ остались несколько важных событий музыкальной жизни. К примеру, диск грузинского композитора Нино Джанджгава «Звук, пространство, время», презентация которого состоялась в Центре симфонической музыки имени Микеладзе и с которым наше радио успело познакомить слушателя. Опыт 2012 года показал нам, что некоммерческое искусство, если его представить зрителю или слушателю в оригинальной манере, станет понятным и будет принято даже теми, кто не особенно и разбирается в нюансах искусства. Примером этого является выставка грузинской живописи 80-х-90-х годов, организованная в сентябре в Национальной галерее. Искусствовед Нана Кипиани охарактеризовала ее так. Оптимизм. И какой бы трагичной ни была эта эпоха, каждый тогда во что-то верил. Так же, как и в начале века, в 10-х годах, в период процветания авангарда и модернизма, характерных для творчества братьев Станевича и Давида Какабадзе. Я хочу объединить эти два времени, поскольку они были самыми динамичными эпохами в истории нашего искусства. И там был оптимизм, и здесь было какое-то ожидание. Сказала искусствовед Нана Кипиани. Даже в то время, когда рушился Советский Союз, когда страна начинала независимую жизнь, оптимизм в искусстве чувствовался. Чего мы не можем сказать о грузинской культуре последних лет. Более того, в конце уходящего года мы отказались даже от низкопробных зрелищ. Сменят ли искусственный оптимизм культуре ощущение реальности, мы должны почувствовать очень скоро, уже в начале 2013 года.
Текст Георгия Гвахария читал Бедзин Эрмишвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Книга Владимира Ванеева «Белые облака на черном небосклоне» попала в лонг-лист Всероссийской общенациональной премии «Золотой Дельвик». Эта литературная премия была учреждена редакцией литературной газеты в 2004 году. В произведении Ванеева представлены воспоминания автора, бывшего политзаключенного, руководителя юго-осетинской подпольной молодежно-патриотической организации «Справедливость». Она была основана в 1949 году, а через два года Ванеев был осужден Верховным судом Грузинской ССР сроком на 25 лет. Отбывал наказание на Крайнем Севере. Реабилитирован в 1954 году решением Верховного суда СССР. В рубрике «Гость недели» с Владимиром Ванеевым пообщалась Ирина Келексаева.
Гость недели.
Скажите, пожалуйста, когда вы начинали ваша подпольная организация «Справедливость», сколько вам тогда было лет?
19 лет. 18-19 вот так.
Почему вы создали эту организацию? Сколько у вас было человек? И что вами двигало в тот момент?
Это было неслыханное рабство у нас. Грузинский шовинизм по всем статьям старался уничтожить национальную культуру. Шло прямо ассимиляция в полном ходу. Закрытие школ, изменение алфавита. На силу они ввели слово «грузинский алфавит». Снимали всех этих достойных осетинских национальных кадров. Но это еще не все. Здесь командные посты занимали все грузины.
Это какие года были?
Вот это началось после 37-го года. Вот это не надо забывать. 37-й год – это страшнейшее явление в истории всех советских народов. В 37-м году Джугашвили, Сталин, уничтожил цвет российской интеллигенции. Это не только российскую, но это, простыми словами, невозможно передать это рабство. А я сам 30-го года рождения, мне там 7 лет. Потом в 39-м году это отмена алфавита, в 44-м году замена у осетинских школ закрыли. А потом мы это все осознали, что это гибель нации. И как-то, каким-то образом, это вот что это у нас было? Это всеобщий протест осетинского народа. И мы думали, что об этом Москва ничего не знает. Потому что мы были наивны. А там главные шовинисты там сидели. Сталин и Берия. А нам казалось, что если Москве станет известно все это, значит, они приедут, здесь наведут порядок, восстановят нашу культуру, национализм. И мы собрались, было, нас 4 человека было. Штаб был в квартире Хазбека Буева, потому что мать работала ему, и сестра была маленькая. И это была свободная комната, и мы там это сидели, обсуждали этот вопрос, писали эти прокламации. Вот цель – протест всего осетинского народа.
А поддержку вокруг себя, вот вас было 4, а остальные, вы видели, что вас поддерживают в обществе?
Да, простой народ всегда поддерживал эти вещи. А вот что касается чиновников, они были настоящие предатели. И мы распространили эти листовки. Второй раз в день рождения вождя. 70-летие у него было. Это грязнейший был человек. Вот сейчас многие говорят, причина развала Советского Союза. И говорят, что начинается с Хрущева. Нет. Это начинается с 1937 года. Советский Союз развалил Сталин своими грязнейшими антинародными действиями.
Кто на вас донес? Как вас арестовали?
Это остается тайной по сегодняшний день. Мы это не смогли установить. А что они сделали? Мне дали 25 лет, а всем остальным по 10 лет. Мы не признали себя виновными. Как они не старались, чтобы мы встали на колени, нет, никто из них не отказался от своей идеи. Все в один голос говорили, что это наш народ, наша культура гибнет, и мы его защищаем. Я отбывал наказание на Крайнем Севере, в Воркуте. Там 3 года. Потом, после смерти Сталина, положение улучшилось очень резко. Хрущев почти всех заключенных освободил. Не только нас, но вообще. 54-го нас освободили. И вот так мы тогда вернулись все, кроме Хазби. Когда мы вернулись, ненавидели нас власти, местные власти. Это была такая страшная ненависть, как будто мы продавали нашу родину и были злейшими врагами его. Я писал эту книгу, я начал, будучи студентом 2-го курса нашего института. Какой? Это 55-56 год. Тайна. Никому об этом, никому ничего не говорил. Просто я собирал материалы. И потому что тогда эту книгу издать, это невозможно было совершенно. И тогда следили. Каждый мой шаг проверялся. И в институте, и когда я начал работать в научном институте, то же самое. Окончил я институт на отлично. Целый год ходить без работы. Близко меня никуда не пускали. Это была страшная ненависть. В деревне у нас был дом, мама была медсестра. Она работала, она кормила меня, что она получила. Называли меня случайным человеком. Вот так местные власти вот так презирали, а простой народ богат парень. Эту книгу я тогда написал. Ну, конечно, не столько это было. Меньше было там это все. Потом я бросал это все. Бросал, потом снова начинал писать.
Книга вот недавно. То есть 56-го, 2012-го?
Я начал писать, собирать почти лет 30-40, вот так. Так что эти материалы, просто это мои воспоминания.
Какое количество репрессированных было? Цифра у вас есть?
Более 400 человек. Но для всех я не нашел эти материалы. Это у нас здесь. А в Северной Осетии тысячами они были. И вот помнишь, вот здесь есть написано, я вот тебе почитаю. Архипелаг ГУЛАГ, Солженицын. Центр обязал чекистов Осетии арестовать и уничтожить 500 буржуазных националистов. Тут же из Осетии поступило заявление. 500 для нас мало, добавьте еще 250. Это не 250, там тысячами гибли люди. Женщины репрессировали около 12 человек. Просто сажали их без всякой вины. Они сами даже не знали, за что их арестовали. Вот это Гаврил Санагой. Он написал географию в тунасинском языке. И он, значит, его осудили на 10 лет, и жена поехала к нему. Она работала с мамой. И вот она мне рассказала. И она поехала к нему, мужу.
Когда она встретилась с ним, он спросил, а что говорят там, за что меня арестовали?
Они не знали, за что их арестовали, потому что была интеллигенция. В целом это в государстве такое положение было. Но у нас специфическое значение было в Грузии. Грузины уничтожали тех осетин, которые в 20-м году боролись с ними и которые в какой-то степени могли бы защитить осетинский народ. И вот эта статья, вот это мерзавство, и вот этот враг народа, вот это, дала им возможность. И они уничтожили цвет осетинской интеллигенции.
А как ваша книга стала номинантом на российскую премию Дердика?
Медоев позвонил мне. Мы хотим представить эту книгу на соискании. Я категорически был против.
Почему?
Ну кто я такой в масштабах России?
Он настоял и сказал, что нет, все. Отобрали там уже на их 90 сейчас, на эту премию кандидатов. Я говорю, если получится, то получится, дай Бог вам здоровья.
С Владимиром Ванеевым беседовала Ирина Келексаева. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.